неправильно делать, действуем неэффективно. И в действительности можно, эффективность может плясать от 1 до 1000. Можно, например, что-то делать и в 1000 раз эффективнее делать. То же самое в преданном служении. Например, когда-то, когда появлялись первые заводы, вот, детали делали, брали вот деталь, например, и нужно было вот просто вот отпилить. И вот они брали заготовку, намечали вот это вот все. Вот он отпиливали, потом брали другую заготовку, потом снова отмеряли все, замечали, прочерчивали, опять как-то выстраивали, и опять пила проходила. Вот. И кто-то придумал, что можно на самом деле эти заготовки сложить в стопку, и сразу такой жух, и сразу эффективность возросла в 10 раз. И то же самое в Дхамме можно, если все делать с правильным умонастроением, то эффективность возрастает во много раз. Так, например, мы сегодня совершали омовение в Ямуне, и задан был вопрос. Маты же уже ушли, они не слышали. И задан был вопрос, а как вообще правильно совершать омовение в Ямуне? И правильно совершать омовение в Ямуне, ну, во-первых, нужно знать, кто такая Ямуна. Вообще, откуда она взялась, Ямуна. В Гаргам Самхите вообще описывается, откуда она взялась и как она вообще течет. Именно. И откуда она вообще явилась во Вселенной. Вообще Ямуна, точно так же, как мы говорили, что Пурнамаси, она проявляет себя сразу в несколько экспансий. И точно так же Ямуна, она также себя проявляет во много экспансий. И вот был задан вопрос, как правильно омываться. И все очень просто. Нужно сначала подойти к Ямуне и поклониться ей. Затем взять несколько капель и брызнуть себе на голову. Нужно прочитать пранаму Ямуне. Но если мы не знаем пранаму Ямуне, то очень просто. Можно прочитать пранаму духовному учителю. Если мы не знаем пранаму духовному учителю, все еще проще. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Так Харе Кришна. Это, знаете, век Кали прогрессирует. И век Кали уже начинает касаться Харе Кришна Махамантры. И преданные уже не умеют, они уже разучиваются громко хлопать в ладоши, громко петь не умеют, вот так вот, знаете, во весь голос от души. Скандировать громко уже не умеют. И поэтому нужно противостоять веку Кали. Надо противостоять. Вот мы сейчас будем противостоять, и надо хотя бы раз в 10 погромче надо. Тогда мы сможем противостоять веку Кали, а так век Кали будет напирать, вот. Напирать и крепчать. Давайте побольше воздуха. Харе Кришна, Харе Кришна, быстрее. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. О, уже получше. Уже получше. Я как-то слушал Парикраму Радханаты Махараджа, которая была еще в 97-м году. И вот там вот преданные, индийские, они очень громко скандировали. Там чувствуется было много, не одна тысяча, может быть, человек. Они очень громко скандировали Харе Кришна. Я подумал, интересно, у нас в России такое возможно или нет. И мы в Москве попробовали, так немножко потренировались, и оказалось, что возможно на самом деле. И мы вот у нас в храме Джаганатхи устроили даже такую штуку интересную. Приходит лектор первый раз читать лекцию, и как обычно, он Магьяна Тимирандасягина, Джана Шалакая, Чакшур Милитамина. Вот. Потом Джаю Шри Кришна Читания, Прабу Нитянанда. И все так повторяют за ним, вот как обычно. И когда доходит до Харе Кришна, тут взрыв вдруг. Харе Кришна! И такие глаза. У некоторых, знаете, реакция. Один того вдавило прямо во висац. У кого-то глаза округлились, у кого-то даже брызнули слезы. И видно, насколько могущественно действует Харе Кришна Махамантра. Итак, мы произнесли либо Пранаму духовному учителю, либо Хари Кришна Махамантру, и затем аккуратно входим в воду и заходим примерно по пояс, может быть, ну, чуть-чуть выше уровень воды. Потом мы делаем мудру. Сейчас мы будем тренироваться делать мудру. Представим, что мы по пояс Ямуне, да? Вот, и первое, это два пальца закрывает глаза. Ну, можно не закрывать, можно так смотреть. Затем вот этим пальцем закрываем ноздри, вот эти два пальца прикрывают рот, и вот эти два пальца затыкают уши. Это вот так выглядит. Все, начинаем приседать. И три раза присели. Приседаем. И три раза присесть. Вот эти Шрила Прабхупада так учил преданных им молодца. Вот, то есть, за этим стоит определенный смысл. Вначале мы такие вещи делаем неосознанно. Есть такой очень простой и распространенный пример. Давайте вспомним, как мы совершали первые поклоны. Помните, как первые поклоны? Так. Неужели я это делаю? Вот. И когда поклон заканчивался, мы вставали, это было чувство освобождения. Наконец-то я встал. Я помню, когда первый раз в храм пришел, тоже первый поклон делал, мне тоже тяжело было, и меня так настраивали, что надо Господу поклониться, как положено. Вот, я говорю, ну я же не мусульманин, ну вот надо так поклониться. Вот я зашел и поклонился, и было тесно, это 90-е годы были, преданных очень много было, очень много новых преданных было. Храмовая комната была, ну, примерно в 4 раза больше, чем это, вот в Санкт-Петербурге, там и Жоры место было. И там все были набиты просто, понимаете, просто вот так вот сидели плотно. Когда там был киртан, там невозможно было танцевать, потому что места не было вообще. И можно было танцевать только вот так вот. И, знаете, представьте, вот когда людей вот так вот плотно собрать, и они вместе начинают прыгать, как единый монолит. И вот такие вот у нас программы были. Плотно было. Выходишь, такая вот прихожка, где оставляешь одежду, там просто гора одежды, гора курток висит, просто валяется, и гора обуви. И как-то мы быстро все это находили, я сам удивляюсь, мистические куртки свои находили, обувь свою находили. Вот, и там было тесно, я пробирался. И мне казалось, что на меня сейчас все смотрят, я покраснел, потом побледнел, потом сделал поклон. И вдруг я ощутил, что вокруг меня образовалось какое-то пространство. Его не должно быть, этого пространства. Это просто невозможно. И оно вдруг образовалось где-то вот так вот, метр или полметра такое пространство. Вот. Я подумал, вот это сила поклона, думаю, вот это мощь. И потом я вот этим преданным, которые меня привели в храм, рассказал, они говорят... Да нет, расслабься, это просто среди матаджи оказался. Вот, то есть это неосознанно, может быть даже оскорбительно как-то. Вот мы говорили о том, что святое имя можно читать оскорбительно, очистительно и чисто. И точно так же любую ангу преданного служения можно делать оскорбительно. Можно делать очистительно и можно делать чисто. И то же самое вот эти вот поклоны, то же самое омовение в Ямуне. Оскорбительно – это когда мы делаем ради того, что это просто требуется. И вот на меня воздействует общественное мнение, социальное давление преданных. И поэтому я это делаю. Иначе бы я это не делал. Если бы я был бы один, я бы этого не сделал. Я просто зашел бы, вышел и все. Вот, но так как преданные смотрят, это оскорбительное. Поклон и касается многих других вещей. Но, да. Вопросы и комментарии потом. Все, чик-чик-чик. Все, закрыли замочек. Mm. И очистительное, когда мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, например, кто такая иммуна, вот как нам к ней относиться, как к кому, как к ней относиться, кто она такая. Я немного расскажу об иммуне, мы сегодня совершили омовение, и нужно о ней немножко сказать, о иммуне. Вообще иммуна, как она пришла? Иммуна, она находится на Галуке Вриндавана. Вообще давайте я вам немножечко обрисую схему, как вообще выглядит Галука Вриндавана, как ее описывает Джива Госвами в Гопалчампу. Это огромный остров, круглый остров, огромный остров. И вокруг этого острова молочный океан. И все это духовно, это все духовная природа. И в самом центре, в сердцевине, находится Гакула. И в Гакуле, в центре Гакули, там находится трон, и там сидят Радха и Кришна, и все обитатели духовного мира, Кришналоки, служат им. И у них там официальные отношения. То есть они там, ну, уже как суженые, как муж и жена. Они сидят официально, и вот это вот в центре. Следующий идет, это уже как кольцо, вот этот круг окружает кольцо. Эта область называется Вриндаван. И там много лесов, там 12 лесов, и там леса очень дремучие, ну не дремучие такие, а такие густые, там кунжи, и там все вокруг лесов. А почему леса? А потому что в лесу легче спрятаться. И вот там как раз, там отношения Радхи и Кришны, они как раз незаконные. Во Вриндавне незаконные отношения Радхи и Кришны. И они уже там тайно встречаются. То Шримати Радхарани подразумевается, что у нее есть муж, вот, есть дом, и она из дома убегает, другие гопи тоже убегают. Вот. И там есть определенная острота. И третий круг, это Шветадвипа. Шветадвипа – это белый остров. Белый остров, почему белый остров? Потому что он граничит с океаном молока. И поэтому этот остров, он находится среди белого вот этого океана, и он называется Белый остров Шветадвипа. И там свои вечные игры проводит Господь Чайтанья. И они окружают вот эти вот два острова, и вокруг этих двух островов они устраивают киртаны. Потрясающие киртаны устраивают. Господь Чайтанья очень-очень красив. Когда он прогуливается по Навадвипе со своими спутниками, Адвайта Ачарья, Нитьянанда, Гададхара Пандит, Харидас Такур, Шукламбара Брамачари, Мукунда, Говинда и другие, весь город Навадвипа высыпает, чтобы просто увидеть Господа Чайтанья. Господь Чайтанья просто идет, они просто поют киртан, или просто вспоминают об играх Кришны и всем улыбаются. И девушки, которые несут кувшины с водой, они не могут так нормально идти, они начинают раскачиваться. Их качает как пьяных. Руки у них дрожат, и эти кувшины с водой падают и разбиваются. Некоторые впадают в экстаз, некоторые падают в обморок, когда просто Господь Чайтанья проходит. Когда Господь Чайтанья приходил, все его спутники были в своих изначальных формах, в изначальных духовных формах. Вот точно так же, как Кришна приходил 5000 лет назад такой, какой он есть в духовном мире, точно так же Господь Чайтанья и все его спутники, Рупа Госвами, Санатана Госвами, они все приходили в духовной форме. И на самом деле они были очень красивые, потому что в духовном мире все красивые. И сквозь три острова протекает Ганга и Ямуна. И мы знаем, что Ганга проявилась в этой вселенной, когда Господь Ваманадев принял гигантскую форму и сделал свой первый шаг. И как бы случайно он задел оболочку вселенной, пробил ее. Он ее пробил, и воды причинного океана, они хлынули. Они коснулись его стопы и осветились. И поэтому Ганга священная. И вот так вот она идет, она отекает все три мира, райские планеты отекает. Вот. И затем, она попадает сюда на землю, и она попадает на голову Шивы. И вот как это происходит, никто не может вот этого всего проследить. Это невозможно, потому что это уже происходит мистически, это происходит в других измерениях. И потом она уже откуда-то из-под скалы, она вытекает. И поэтому никто не знает, где она там начало берет, Ганга. Ледники тают или еще что-то. Ямуна появилась тогда, когда узнала, что Кришна нисходит в этот мир. Вообще это было на заре творения. Ямуна знала, что Кришна проявляется. И тогда Ямуна, беря свое начало прямо с Галоки, пролетает через все планеты Вайкунхи и входит в царство материального мира. И в этот момент Ваманадев уже пробивает эту дырку, эта дырка уже существует. И Ямуна вместе с Гангой втекает в эту дырку и также течет вот по всем трем мирам. По всем трем мирам, и она проявляется здесь, проявляется на Земле. Вот. И Ямуна – это личность, это богиня. Она такая же красивая, даже может быть еще красивее, чем Ганга. Очень красивая. Красивая, как вспышка молнии. И есть история, как вообще появилась Ямуна в нашей Вселенной. И она родилась у зодчего полубогов Вишвакармы. И она была красивая девушка на выдании, она была очень красивая. И поэтому Вишвакарма подумал, ей нужен подходящий муж, он должен быть не менее прекрасен, не менее красив. Он должен быть еще красивее, чем вспышка молнии. И кто может быть ярче, чем вспышка молнии? Это Бог Солнца. Вишвакарма. Ой, прошу прощения. Ее звали не Ямуна. Просто у него была дочь. Просто у него, я не помню, как ее звали, просто дочь была. Вот. И он решил ее выдать за Бога Солнца, потому что он прекрасен. И он обратился к нему, и Бог Солнца, Вивасван, сказал, хорошо, я ее принимаю. И назначили день свадьбы. И когда невеста встречается с женихом, она закрыта вуалью, и по ведическим канонам муж ее не должен видеть, жених не должен ее видеть. На самом деле вы подумаете, а вдруг она страшная там и так далее. Ну, хочу вам сказать, что в ведические времена все были красивые. Намного, в тысячи раз красивее, чем мы с вами. Намного, даже шудры были намного красивее. Вот. Но мы смотримся в зеркало и так думаем. Ничего. Я ничего. Как говорю, Бхавананда Прабху, он уже, ему 70 лет, ученик Прабхупады. И он такой седой. Я, говорит, иногда смотрюсь в зеркало, и у меня глаза такие уже бесцветные, уже у стариков они глаза бесцветные. Я смотрю и думаю, какие красивые голубые глаза. Смотрю на свою седину и думаю, какой симпатичный блондин. Он говорит, смотреть уже не на что. Но мы еще надеемся увидеть, что мы какие-то красивые и так далее. Это, знаете, это вот парадокс от этого мира в том, что когда человек стареет, он уже не такой красивый. Это мягко сказано. Это очень мягко сказано, что он не такой красивый, как был в молодости. Уже тело, да, уже тело становится совершенно непривлекательным. Вот если, например, взять, извините за неудачное сравнение, если взять молодую девушку, и потом прибавить этой девушке, ну, скажем так, лет 60, и поставить их рядом, ну, это просто... Вот так вот поставить и посмотреть. Это, знаете, это вот недавно Гопал Кришна Госвами приезжал в Нижний Новгород, и ему встречу устроили с родителями Ананга Махана, который недавно погиб, в прошлом году в автокатастрофе погиб. И преданные сделали журнал, сделали посвященный прямо вот им. И одна статья была Атьяги Парабу посвящена, другая Ананга Махану была посвящена. И там были фотографии, когда он был молодым, когда он был мальчиком. И были его родители, родители в молодости. Когда им было 20-20 с чем-то лет. И они такие симпатичные. Знаете, вот как в советские времена, в 60-е годы, там, или когда сфотографировались с такими лицами, такие особые выражения лица какое-то. Только в советские времена было такое вот выражение лица. Такое особенное какое-то. Но они были такие красивые, молодые. И тут я на них посмотрел. Они уже совершенно пожилые, их не узнать. Я поставил фотографию, это совершенно другие люди. Даже Гуру Махарадж, когда посмотрел, сказал, ой, как вы изменились. Они, ну да, такие старички, ну да, что делать. И вот парадокс состоит в том, что это вот точно так же, как Ямарадж задавал вопросы Махараджа Юдхиштхире, что самое удивительное в этом мире. И он сказал, самое удивительное в этом мире, что мы видим, что все умирают, и деды наши умирают, и даже отцы наши уже умирают, но мы не думаем, что мы умрем. Мы думаем, что это бред, эти мысли, вообще не надо их, не надо об этом думать, это нереально, этого не будет никогда. И точно так же наша привязанность. Что вот удивительно, мы к этому старому телу привязаны не меньше, чем к молодому телу, когда нам было, а может быть даже еще и больше, чем когда нам было 20 или 25 лет. Это парадокс. Если так вот философски взглянуть, как будто я другой человек. Я не смотрю в зеркало, я другой человек. Смотрю, а к чему здесь привязываться? И если человек знает об реинкарнации, он подумает, наоборот, это хорошо. Я умру, новое тело получу. Новое, хотя бы молодое тело получу. И люди это боятся смерти. Нет, 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 не держатся. И уже держаться не за что. И болезни, и все болит, скрипит. Все такое страшное. И все равно мы держимся за это. Вот эта сила материальной энергии. Представляете, какая сила материальной энергии? Вот так, если со стороны посмотреть на другого человека, думаешь, а что он привязывается к телу? Чем присмотри, вот сейчас помрет, новое тело получится нормально. Но когда речь касается меня, нет, извините, подождите. Лучше дайте мне какой-нибудь эликсирчик и сделайте вот это тело моложе, но менять я его не хочу. Лучше я буду скрипеть, лучше кряхтеть буду и так далее. Но вот этот парадокс этого мира. Итак, мы с вами рассказывали историю о Ямуне. И вот они встретились, и она должна была открыть вуаль, чтобы Вивасана ее увидел. И настал этот момент, и служанки подлетели, и они открыли вуаль, и она увидела ослепительное сияние, которое исходит от Сурьи, от Бога Солнца. И она зажмурила глаза и сказала: «Ой, это нестерпимое сияние, я не могу смотреть». И она быстро накрыла свою вуаль. И Вивасван был оскорблен. В день свадьбы, на свадьбе тысячи, миллионы полубогов, и она такое вот выкидывает, устраивает такое, представляете? «Не могу видеть своего мужа». И он не выдержал, он ее проклял при всех. Он сказал: «Я тебя проклинаю. У тебя будет сын, которого будут бояться все живые существа во всех трех мирах». У нее сердце так и упало. Это значит, его будут бояться все, а на него будут показывать. Вот это вот мать того, которого мы все боимся. И она припала к стопам Вивасвана, начала плакать, просить прощения. Она сказала: «Я просто глупая, глупая девушка, я ничего не понимаю, прости меня, пожалуйста. Я надеюсь, что ты меня всему научишь, обучишь, я буду хорошей тебе ученицей» и так далее. Он сказал: «Ну ладно, я не могу отменить проклятие, но нужно как-то вот его нейтрализовать или как-то уравновесить. Поэтому я тебе даю другое благословение. У тебя будет дочь, которой будут стремиться все разумные люди, великие мудрецы, великие йоги, философы, полубоги. Твоя дочь будет давать любовь Богу, Кришна Прему. И она успокоилась, и очень скоро у нее родился сын, и сына назвали Ямарадж, Бог смерти. Бог смерти, он действительно очень такой, страшный. Он красивый, он могущественный, у него такой взгляд. Его называют Дхармарадж. То есть это тот, кто царь Дхармы, или царь истины, царь правды, другой перевод, царь выполнения предписанных обязанностей, наших обязанностей. И он карает за невыполнение этих обязанностей. Яма это переводится нарушение регулирующих принципов. Яма переводится. А не яма это выполнение регулирующих принципов. В йоге есть вот две ступени. Самые начальные ступени это яма и не яма. Яма это мы отказываемся выполнять регулирующие принципы. Какие-то принципы. Отказываемся от мяса, от рыбы и яиц. Вот для преданных яма – это мясо, рыба, яйца, интоксикации, незаконный секс, азартные игры. Вот. А не яма, то, что предписывается, это 16 кругов и много-много-много всего другого. Вот. И поэтому его назвали яма, яма-радж. Вот эти вот, то есть царь, который разбирается с теми, кто не выполняет эти принципы. Поэтому называют его Ямарадж. И Ямарадж, у него есть колесница. Вообще у каждого полубога есть свой носитель. Вот, например, мы знаем, что у Шивы это бык, да, Нанди. У Брама это лебедь. У Лакшми кто? Кто знает у Лакшми кто? У Лакшми кто? Кто? Тигр?
Павлин.
Павлин у Картикеи. Это военачальник полубогов. Картикея. Военачальник. Вы знаете этого носителя. Все очень хорошо знаете. Просто очень хорошо знаете. Это Гаруда. Вот там же, где Вишна, там и Лакшми. И Гаруда их носит. И то же самое у Сарасвати, так как она жена Брама, у нее носитель лебедь. У Индры кто? Слон. Да, слон носитель, он на слоне путешествует. А у Мараджа буйвол. Он на буйволе. И также у него есть колесница, особая колесница. И у колесницы у него есть свой колесничий. И этот колесничий очень-очень похож на наши, знаете, наши всякие русские мистические сказания, что смерть появляется в черном плаще и с косой. Но у Ямараджа, вот этот колесничий, он выглядит как смерть в наших писаниях, в наших сказаниях. Вот. Тоже у него капюшон такой плащ очень длинный, черный, но косы нет. А что у него коса? Ему не нужна коса. У него коса – это взгляд. Если он на кого-нибудь посмотрит, то сразу умирает. Представляете, вот такой вот колесничий у Ямараджа. И когда Равана пошел крестовым походом на Ямараджа, он захватил все три мира, он захватил северную часть, которой правит Кувера, захватил восточную часть, которой правит Индра, захватил западную часть, которой правит Ваю, и остался южная часть, которой правит Ямарадж. И он со всем своим войском он отправился на адские планеты покорять Ямараджа. Представляете, Равана. Все знают, кто такой Равана? А? Кто-то не знает, может быть, а кто такой Равана? Все знают, да? Равана, который похитил Ситу. И вот это вот войско, огромная миллионная армия, как туча, летела вот вниз на адские планеты. Летела. И Ямараджу сообщили, что Равана идет на него войной. И Равана, когда пролетал, когда пролетал мимо вот этих вот адских планет, он увидел, что там грешники маются. И он начал спрашивать: за что ты маешься? Он говорит: вот за то-то, он всего-то, за это, так мается. Все, революция, вы свободны. И эти грешники, ямадуты разбежались, они сразу этих ямадутов разогнали, ямадуты побежали к Ямараджу жаловаться, их там поубивали половина этих ямадутов, которые вот мучают этих грешников. И грешники свободы, они примкнули к этой армии, и армия еще больше стала. И когда ямадуты прибежали, сказали, что вот Равана, он разорил все адские планеты, все там нарушил. Вот Ямарадж сказал спокойно: оставайтесь там, где находитесь. И он просто сел на колесницу. В это время Брама уже дал благословение Ямараджу. Благословение благословенному Раване, что ни один полубог не сможет его убить. У него уже было вот такое благословение от Брамы. Он аскезу совершал. И Ямарадж просто сел на колесницу, на колеснице вот этот его колесничий с ужасным взглядом. И как они летели, это, представляете, как туча такая, вот в центре Равана на колеснице, да, потом вокруг воина, вот так вот, как туча вот такая, вот прям туча воинов летела по воздуху, по небу летела туча. И Ямарадж один на колеснице выехал и дал легкий знак своему возничему. И возничий у него капюшон вот такой. И вот эта армия колесница приближается, и возничий начинает медленно поднимать капюшон. И те воины Раваны, которые внизу, они начинают падать, умирать прям. Начинают прям падать. Тысячами, сотнями тысяч, миллионами прям. И он медленно взгляд вот так вот поднимает. И этот взгляд приближается к самому Раване. Вот еще чуть-чуть капюшон поднимется, и все. Равана попадает в поле зрения и умирает. И тут Брама забеспокоился, потому что если Равана умрет, значит тогда его благословение, оно напрасно. Он опозорит себя на все три мира. И он тут же в мгновение ока подлетел к Ямараджу и сказал: Ямарадж, все, остановись, отдай ему все, иначе будет проблема. Отдай ему царство смерти, отдай ему. Вот. И Ямарадж дал знак, дал команду, и капюшон опустился. Вот это Ямарадж. Ямараджа сильно все боятся. И через какое-то время явилась Ямуна и омовение в Ямуне. Поэтому в Ямуне, конечно же, так по-хорошему нужно как можно чаще омываться в Ямуне. Ямуна дает любовь к Богу. Вот это Ямуна. И поэтому, так как мы стремимся достичь чистого преданного служения, чистого бхакти, как мы относимся к тому, кто может дать нам это чистое бхакти? Естественно, с великой преданностью. И поэтому поклоны Ямуны мы совершаем с великой преданностью. Точно так же, как поклоны Кришне, точно так же, как поклоны Шримати Радхарани, великим мудрецам, как поклон духовному учителю. Вот это Ямуна. И вот эти вот вещи нужно делать сознательно. И пыль, она тоже дает любовь Богу. И мы идем по парикрам, и вдруг проезжает какой-то трактор, и пыль такая, и мы сразу закрываемся вот так. Да, в принципе, ничего страшного, что мы рот, нос закрываем. Ничего страшного. Ничего страшного. Я помню, когда был в Раджа-мандала парикраме, приехал Джай-Патака Махарадж. И мы шли, и как раз вот было такое место, такое вот широкое-широкое пространство, и там было много-много пыли. И Джай-Патака Махарадж сказал: пыль, она дает любовь к Богу. И поэтому не бойтесь, если она там куда-то вам попадет. А преданные, они же, знаете, если гуру сказал, то все, вперед! И они шли очень быстро, и была такая пыль! Пыль стояла, еще Джай-Патака Махарадж, он такой вообще топает не слабо. Пыли было много-много. И я помню, мы в эту пыль кунались и прям дышали. Он еще говорит, а пыль, она сядет там в легких, и она вас изнутри вам даст, и снаружи, изнутри вам любовь к Богу даст. Мы были, конечно, фанатики, до 90-е годы были, мы фанатики были. Потом, правда, она несколько дней выходила из нас, эта пыль. Вот. И поэтому мы, конечно, можем прикрывать рот, но при этом мы должны радоваться тому, что эта пыль попадает на чистые участки, на открытые участки тела. Попадает. Это должна быть радость. Мы должны это понимать. Обычно это нас раздражает. Нет. Это дает радость. Это же пыль, она же дает любовь Богу. И вот мы видим, например, когда мы будем обходить Говардхан, мы уже такие вещи видели. Видели, как вот кто-то обходит Вриндаван Дандаваты, Матаджи, помните? Они ложатся, это вот у них, я не знаю, где в шастрах написано, есть матаджинские Дандаваты или нет, но вообще описано, как это делается, тут нужно как палка лечь, вытянуть руки. И вот Дандават тоже нужно понять, что он дает Дандават. Они, как правило, не понимают, что они делают. Преданные спрашивали, зачем вы это делаете? Зачем вы, например, Говардхан 22 километра совершаете такие аскезы, вот и делаете 22 километра вот так вот дандаватами. И они обходят, много-много месяцев обходят, дают обед, вот так вот ложатся, камушек, вытягиваются, камушек кладут, потом встают, подходят, камушки у стоп, снова ложатся, снова камушек кладут, и вот так вот, очень долго, очень долго. Причем колени сбиваются в кровь, и поэтому они подушечки подкладывают, чтобы вот колени не сбивались. И преданные спрашивали, зачем вы это делаете? И знаете, что они отвечали? Они говорили, что мы это делаем для того, что вот мы слышали от наших там дедушек, бабушек, у них тоже своя парампара есть, дедушкина, бабушкина парампара, что если так будешь обходить Говардхан, то никогда не будешь болеть. Вот ради этого они это все это делают. Другие просто обходят Говардхан и их спрашивают, почему вы обходите Говардхан? Манмахан спрашивал, ходил и просто подходил, почему вы обходите Говардхан? И они говорили, потому что мой дедушка обходил, моя бабушка обходила. А зачем, они не знают. Они не понимают, что обход Говардхана дает любовь к Богу. Они этого не знают. Это совершенно неосознанное преданное служение Агьята Сукрити. И эффект неосознанного преданного служения в сотни раз меньше, а может даже в тысячи раз меньше, чем осознанного. И теперь давайте мы знаем, зачем обходит Говардхан, потому что он дает любовь к Богу. А теперь второй вопрос. А зачем вообще дандаватами обходить? Зачем это нужно? И ответ очень простой. Можно обходить дандаватами, потому что дандаватов очень много, поклонов очень много, вот и все. Чем больше поклонов дандаватов, тем лучше. Почему? Скажите мне, пожалуйста, когда мы кому-то кланяемся, например, духовному учителю, например, божествам, что мы получаем?
Духовное благо.
Да, милость. Мы получаем милость. От кого?
От того, кому кланяемся.
От того, кому мы кланяемся. Мы милость получаем. Да, это так и есть. Поклонился Кришна Баларами, все. Милость от Кришна Баларама пошла. Поклонился Шиле Прабхупаде, все. Милость Шиле Прабхупады пошла. Милость. Если мы делаем это осознанно, с трепетным сердцем, то тогда эта милость сразу усилится. Она гуще становится, плотнее. Но если мы делаем дандават, то Санатана Госвами, точнее Гопал Бхатта Госвами, Тахари Бхакти Вилас. Гопал Бхатта Госвами, он составил такой набросок, черновик Хари Бхакти Вилас. Хари Бхакти Вилас – это этикет, что мы должны делать в разных ситуациях, при разных преданных служениях, выполняя разное преданное служение, как мы со старшими должны общаться, как мы должны общаться с духовным учителем, как мы должны соблюдать икадыши, как мы должны проводить вайшнавские праздники, в том числе Джанмаштами, что нам дает Туласи, как поклоняться Туласи. Вот много-много-много вещей. Там 6 или 7 вот таких вот томов толстых. Это все он составил или подобрал Гопал Бхатта Госвами. И Санатана Госвами он все это проредактировал и все это составил, систематизировал. Вот. И там написано, что такое дандават. Когда мы совершаем дандават, то вот эта вот милость, она увеличивается во столько раз, сколько пылинок попадает на наше тело. А пылинка, она же, их же много, их даже вот вроде чисто, они все равно есть. Посмотришь на свет солнца, и там этих пылинок много-много-много. Огромное количество их. И представляете, сразу эффект во сколько раз усиливается. А тем более, когда мы делаем на Говардхане, и это двойной эффект, это пыль, которую дает любовь Богу, и это еще сам Говардхан, от которого идет милость. И вот они не понимают, что они делают. На самом деле это, конечно, такое очень, очень сильное, очень могущественное служение. Тамал Кришна Махарадж, который ушел в 2004 году, он рассказывал, говорит, я просто попробовал немного обойти Говардхан дандаватами, ну хотя бы 20 метров. Я не говорю 20 километров, хотя бы 20 метров. Это говорит, такое удивительное чувство, особенно когда это делаешь осознанно. Ты понимаешь, что это за пыль, ты понимаешь, что такое Говардхан, ты понимаешь, что такое дандават и так далее. Я даже как-то раз попробовал и сделал 3 или 4 дандавата, и то почувствовал. Всего 3-4, несколько метров сделал. Я помню, был случай, это был случай, мы были на Враджа-мандал парикраме. Поднимите руку, кто был на Враджа-мандал парикраме, проходил? Нет, ты не был на Враджа-мандал парикраме. Навадвипа, это другая вещь. Но на Навадвипе мы проходим всего 50 километров, а на Враджа-мандал парикраме 500. Разница большая. Вот. И мы праздновали Говардхан, и нам сказали, если 3 раза вокруг вот этого торта, вот этой горы Халавы обойти, это приравнивается к обходу настоящего Говардхана. Я подумал, это шанс. Я его обойду дандаватами. Несложно, ну подумаешь, вот дандаватами этот. И я начал обходить, и вдруг я почувствовал, что рядом со мной что-то большое такое. Упала. И я повернул голову и посмотрел, там здоровая толстая индуска дандаватами. И потом я посмотрел, все преданные начали дандаватами обходить. Картина была. Очень интересно. Я подумал, ну все, я получу любовь Богу, все. И помню, там пир был, и мы наелись, и на следующий день началось. Отсюда все льется. Оттуда все льется. Температура высокая. Я даже подумал, что я не смогу дальше продолжать парикраму. Я подумал, я просто возмутился. Говорю, Говардхан, за что? Ты чего? Потом до меня дошло, что это было очень мощное очищение. Когда происходит очищение, нужно, чтобы же всякая грязь. Вот эта тонкая грязь в виде зависти, вожделения, гнева, иллюзии, зависти и так далее, жадности, она выходит, но она выходит вместе вот с этими вот материальными составляющими, из чего состоит наше тело. Она не просто такая ух и вышла, нет. Она выходит вот с этими ингредиентами. Она выходит со слизью и так далее. Вот это, ух. Я подумал, что я сойду. Я молился, помню, так искренне молился, чтобы не сойти. Потому что я дал обет пройти всю Враджа-мандал парикраму пройти. Если болеешь, и мне рассказали одну историю, будь очень осторожен, особенно с преданными, никого не осуждай. Будь очень осторожен, никого ради Бога не осуждай. И мне рассказали историю. Один преданный на Враджа-мандал парикраме заболел. У него была температура, ему было тяжело. И он сказал, похоже, мне придется сойти с дистанции. Мне придется, похоже, завтра машину и во Вриндаван. И другой: да брось ты, да чё ты, давай, ну что ты раскис там, что ты нюни распустил. Вот он так ему сказал. Ну и этого преданного больного увезли. На следующий день у того температура, боль во всем теле, он даже не мог подняться, просто не мог подняться. Он даже не мог подняться и справить личные надобности. Его просто взяли, вот так вот положили на носилки и вывезли. И это Вриндаван, это Вриндаван. Кришне не нравится, когда мы проявляем гордость, когда мы кого-то осуждаем. И поэтому самые главные качества, которые мы должны развивать во Вриндаване, это смирение и терпение. Смирение — это больше. Вот один преданный сегодня мне задавал вопрос такой: а чем отличается смирение от терпения? И смирение — это то, что больше относится к нам. Это наше отношение, как мы вообще мы относимся ко всему окружающему, как мы воспринимаем окружающее сами, как мы к этому относимся, наше отношение. Наше отношение к самому себе. Во-первых, отношение к самому себе, что я очень маленький и очень незначительный. И тут представьте, что гигантское тело Махавишну, из его пор выходят миллиарды вселенных. И этот Махавишну занимает только маленькую часть духовного неба, занимает намного-намного меньше, чем этот духовный мир. И из этих миллиардов вселенных наша вселенная самая маленькая. Есть вселенные, которые в миллион раз больше нашей вселенной. Огромные вселенные, намного больше. Наша вселенная в диаметре сколько? 4 миллиарда миль. А там уже сексиллионы, триллионы миль идут уже. Намного-намного больше. Намного больше. Самая малюсенькая вселенная. И в этой малюсенькой вселенной есть самая маленькая планета. Это Земля. И на этой планете миллиарды живых существ. И вы просто как... И вот если вот сравнить, вот Махавишну и нас, это вообще невозможно сравнить. Это такие маленькие размеры. И мы иногда считаем, может быть, ну не прямо, мы люди воспитаны, намеком, но считаем себя Богом. Это настолько смешно. И поэтому мы должны понять, насколько мы маленькие, насколько мы маленькие и незначительные. И второе, это относится к окружающим. К окружающим. Это терпеливое состояние. Если мы хотим развести, если мы хотим развить смирение, это очень просто. Это нужно просто представить себя маленькой соломинкой, которая валяется на дороге. И на эту дорогу, и когда люди идут, они наступают на нее, и соломинка, она не возмущается. Они говорят: эй, ты, чего ты тут на меня наступил? Ну-ка, пошел вон. Нет. Но на эту соломинку может наступить не только человек. По этой соломинке может проехать телега. На эту соломинку может наступить собака. На эту соломинку может наступить свинья. И эта же свинья может на эту соломинку наложить испражнений. И соломинка, она не возмущается. Вот это вот смиренное состояние. Сложно, конечно, понять такие примеры, такие жесткие, да? Но это помогает, это помогает на самом деле понять.
Это легко. Просто ты это заслужил.
Или, например...
Ты хлеба все заслужил.
Уговор дороже денег. Ванчик Албатрон.
Пороть будет себя скоро.
И поэтому смирение, оно проявляется в том, вот так уже чисто вайшнавское. Есть, конечно, мирское смирение, есть просто люди непреданные, они такие очень смиренные, чисто по своим качествам. Но на самом деле они не выше, чем вайшнавы. Если двух человек поставить, вот один смиренный, а другой не очень смиренный. Но тот, кто очень смиренный, он непреданный. А тот, кто не смиренный, он преданный. Вот Кришне все-таки преданный дороже. Но смиренный преданный Кришне еще более дороже. И просто смиренное состояние, это мы во всем видим Кришну. Если нам преданные что-то говорят, мы видим, что это Кришна через них говорит. Даже иногда просто обычные люди что-то говорят, мы пытаемся увидеть в этом руку Кришны. Как на фестивале Санкиртаны одному знаменитому преданному Санкиртану, он был чемпионом по миру 3 года подряд был чемпионом по миру. Он распространял книги просто тоннами, просто вагонами распространял. Представляете, год проходит, и тонны книг. Его спросили, а как вот почувствовать руку Бога на Санкиртане? Он говорит, вы думаете, что рука Бога, это когда человек протягивает руку и берет у нас книгу, мы думаем, это рука Бога. А когда рука милиционера, мы не думаем, что это рука Бога. Так вот, смиренное состояние, это мы видим и там руку Бога, и там руку Бога видим, везде руку Бога видим. Это смиренное состояние. Мы видим во всем проявлении Кришны. Если преданный нас о чем-то просит, вот, мы видим, что это Кришна хочет. Если это, конечно, не противоречит Писаниям, наставлениям Гуру и так далее. И терпение – это наше отношение к другим живым существам, как, то есть это отсутствие вот этой гордости. Даже если что-то нам не нравится, мы не выказываем никакого, не выражаем никакого недовольства, пренебрежения или отвращения. Как Прабху Матаджи рассказывал, она приехала в Вриндаван. И она ехала на велорикше и увидела свинью. Эта свинья копошилась в отходах. Копошилась, вернее, ну вот этих вот канализационных лотках. И она там искупаться успела, а там уже там все гниет, это черное все, она наполовину черная такая. И она так посмотрела и сделала так. Фу. И как только она сделала фу, не прошло и нескольких секунд, как что-то с колесом, то ли на камень наехала вот эта рикша, что случилось, она повалилась. И эта Матаджи оказалась в этой же канаве, рядом с этой же свиньей. Это Вриндаван. Со мной был тоже один раз случай. Я уже его рассказывал. Но преданные, некоторые преданные уже 10 раз его слышали, но всегда слушаю с удовольствием.
В 11 раз.
Нет, это мы были не во Вриндаване, мы были в Джаганатхапуре. Но Джаганатхапуре это тоже очень святое место такое. И это был день Гауру Пурнимы, и Гауру Пурнима совпадает с праздником Холи, когда всех осыпают красками. И мы жили в гостинице, эта гостиница огорожена таким высоким забором. И на территорию гостиницы посторонних людей не пускали. Тем более праздник Холи. И нам сказали, давайте до обеда выходить не будем никуда. Никуда выходить не будем, потому что обсыпят краской. Но мы решили все-таки выйти. И когда мы подошли к воротам, мы увидели, что у ворот вот этого забора каменного уже толпа молодых ребят. Они уже знают, что там русские живут. И выпачкать краской белого, западного, русского, это такой нектар. Ну, индуса подумаешь там. Ему хоть кол на голове тиши. А вот русского, он заплачет, он задергается. Это такое наслаждение. Они там стояли, ждали. Мы подумали, мы обманем их. И с другой стороны мы перелезли через забор с преданными. И там двое молодых преданных были. И пошли вдоль океана. Вдоль океана мы решили пойти в Исконовский храм. Набрать какого-то там махапрасада. Решили с собой просто набрать. И шли, и вдруг... Откуда ни возьмись, появился какой-то мальчик. Ему было лет 10, наверное, было. А мы еще оделись так простенько. И он, знаете, он нас увидел, нас преградил дорогу. И у него в руках был пакетик с краской. И этот целлофановый пакетик, этот целлофан самый тонкий во всех трех мирах. Он просто, если попадет, вот так, он сразу разрывается, очень легко разрывается. Бросил, и он разорвался, взорвался весь в краске. И они, знаете, так, они так берут так, Он так подошел, взял пакетики, так, знаете, так. Прицелился. Я думаю, некрасиво. Я говорю, только попробуй. Я тебе такое сейчас устрою, только попробуй. А он, знаете, он вообще на меня внимание не обращал, вот на мои угрозы, и так мне вот целился прямо сюда. Я прямо там видел, как он целился. Я тогда просто взял песок и просто песок бросил ему песок в глаза, он зажмурился. Я говорю, давайте, бежим. И мы раз, и побежали, и убежали от него. Убежали, такие довольные. Я даже не оглянулся, что там с ним. Вот, и мы уже были недалеко от храма Искон. Недалеко от храма Искон были. Там было такое место, там была сточная канава такая текла, и такая широкая, хорошая доска. И преданные молодые, они один прошел через эту доску, второй нормально прошел. И я себе спокойно, широкая, хорошая доска. Но когда я на нее наступил, это произошло мистическая вещь. Эта доска как-то и выскользнула. Я сам не понимаю, как это произошло. Но не должна была она выскальзывать. Она хорошо лежала плотно. И я упал в эту сточную канаву. Индийскую сточную канаву. И она даже, знаете, она даже не цвета детской неожиданности. Она просто черная. И я вылез такой... Это был для меня шок, такой сильный шок, я вообще не понимал. Знаете, как будто человека чем-то тяжелым по голове бьют, и он такой не понимает, что происходит, что-то такое. И я такой... И потом я слышу, знаете, издалека звук какой-то такой проходит. Как будто издалека он, и наконец до меня доходит, что это вот эти младшие преданные говорят, да что пробуй, да вы не переживайте. Мне еще хуже стало. Вот. И они меня, а я шел, качаясь, и мне захотелось за кого-то подержаться, но они так не слегка, так, в стороночку. Потом они мне показали, в Индии, вы видели, наверное, есть такие краны, где можно просто помыться, можно воды набрать, тут вот с водой как-то очень просто все. Вот я увидел этот краник, я начал все смывать себя, вот. Потом так смыл, потом... Нектар. Вот. Так, вроде смыл. Так, пришел, ну, думаю, ну, похоже, это заканчивается. И оставалось примерно 20 метров до вот Исконовского храма оставалось. Я уже подумал, сегодня я в алтарную не пойду. Вот. И вдруг я увидел на таком же расстоянии группу ребят, и они на меня очень подозрительно смотрели. Они посмотрели, я так понял, потом уже, они видели, в каком я состоянии был, какой я был, и они стояли, ждали. Они ждали, пока я помоюсь. Они сразу не подошли, они подождали, пока я помоюсь. И я так шел, и они так тоже медленно шли, и на меня так смотрели. И в руках... У них были вот эти пакетики с краской. Я подумал, так, сейчас я сделаю самый мощный и самый резкий рывок, на что я только способен. И так как я сделаю это неожиданно, то я должен опередить их и забежать вот в Исконовский храм, и там их не пустят, они там ничего делать не будут. Там просто не разрешается красками бросать. И я сделал этот рывок. Это, знаете, это выглядело как в зеркале. И они сделали одновременно. И, знаете, как кабаны стоят, и потом ух, и рванули резко. Все стадо ух, и побежало. И они как кабаны ух, на меня. И они, конечно, меня поймали. Они меня поймали. И с таким наслаждением начали меня натирать всего с ног до головы этой краской. Это было зеленое, фиолетовое, малиновое, желтое, какая-то кислотная краска. Это было что-то вообще, все цвета радуги. И я получил второй шок. И я зашел. И я зашел в гостиницу, и там встречает меня преданный, индийский преданный, который вот из этого храма. И он такой улыбается, говорит, хули-хей, и берет класку, мне еще полбу проводит. Добавил еще. И у меня опять все так в глазах помутилось, и слышу откуда-то звук, откуда-то издалека такой, еле слышимый. Я наконец-то разобрался. А что, Лапрабху? Ну вы не переживайте. Молодые преданные. И потом я как-то немножко решил помыть лицо, стало еще хуже. Краска начала развалиться, она въедаться начала. Я посмотрел, это было что-то. Я так жалею, что не было фотоаппарата. Я бы вам показал вообще. Так жалею. Вот, и потом я посидел, и потом преданные мне сказали, пойдемте на океан. Соль, она может быть отъест. И мы там покупались 2-3 часа. Покупались, и сильно все, вот это все сошло. Обычно холи держится, эта краска держится несколько дней, но здесь как-то соленая вода, видимо, все это сошло. Вот, и потом я проанализировал, что произошло. Да, я оскорбил Дхамабаси, этого мальчика оскорбил, бросил в него песок. Оскорбил. Можно было, я потом анализировал, можно было на самом деле проще сделать. Можно было подойти, улыбнуться, обнять его, погладить по голове. И сказать холи хэй, и показать ему, чтобы он на лоб мне просто там полоску такую сделал, там и все. Договориться с ним по-хорошему можно. Вот. Но самый главный урок был, я вдруг понял, насколько я привязан к этому телу. Ну подумаешь, испачкали краской. Какая ерунда, какая мелочь. Да там вся Индия в краске ходит. И тут же Кришна мне показал, шел такой солидный человек в белом костюме, шел. У него портфельчик такой был, белые ботиночки были, он такой, в галстучке. И у него все лицо было вымазано в краске. И вот этот белый дорогой костюм, он тоже был в краске. И он шел, как ни в чем не бывало. Как будто он с иголочки одет. Меня это поразило. Насколько они не привязаны к телу, к этим костюмам, и насколько мы к этому привязаны. Я был просто поражен. И Кришна мне показал вот эту привязанность к этому телу. Ну подумаешь, там краской разрисовали, ну и что? Это смирение, это терпение. Просто вот у них такие обычаи. У них такая культура. Мы терпим это просто. Это терпим. Мне кто-то из преданных сказал, вот, я доехал на рикше. И мы договорились за 50 рупий, а он с меня начал 60. Я говорю, это нормально. Было бы очень странно, если бы он стал бы просить у тебя 50 рупий или еще 40 рупий. Это очень странно. Такого, это один случай из миллиона, наверное. Это было нормально для них, подумаешь. Ну, а у них культура такая. У них культура, это называется, бакшиш. Они очень любят бакшиш. То есть что-нибудь покупаешь и еще ничего-нибудь сверху кинешь. Это вот тогда будет экстаз. Мы однажды ехали с преданным, с одним. Мы должны были найти русских художников. Это в районе храма Мадмахан. Мы не знали ни адреса, ничего не знали. И подумали, что возьмем рикшу, и может быть, и преданный, он один раз там был, я говорю, может быть, вот по виду чисто вспомню, что вот это там находится, эти русские преданные живут. Ну, попробуем в том направлении поедем, может, что-нибудь получится у нас. То есть мы ехали, по сути дела, полностью наугад ехали. И мы ехали, было жарко, и мы купили себе по стаканчику, по глиняному горшочку ласи. И начали пить. Проезд стоил тогда, это был 2000 год, тогда проезд в несколько раз дешевле был, тогда, знаете, тогда не 50, не 60 рупий было, а там 5-10 рупий, вот такие цены были. И проезд стоил всего 5 рупий. И мы каждый по 15 рупий купили себе ласи. И вот этот рикшавали, он смотрит на нас, он говорит, я тоже хочу. И так подумать, проезд стоит 5 рупий, а он хочет, Лася за 15 рупий хочет. Ну, мы как-то были в таком настроении, в хорошем. Ну, давай угостим, хороший человек, давай его угостим. И мы взяли, просто купили ему Ласи. Вот. И он выпил это Ласи, довольный, и дальше покатил. И что интересно, и он сам даже не знал, куда везти нас надо. Мы сами не знали, куда нам ехать. И он нас привез прямо к воротам вот этого ашрама, который мы искали. Мистически просто привез. Привез, остановился, сказал, все, приехали. Все, выходите, приехали. Давайте 5 рупий. Вот. То есть мы видим, что Кришна, он здесь проявляется, он смотрит, как мы ведем себя. И вот поэтому вот в группе вот такой у нас настрой, что наменять побольше денег, и вот всем вот этим вот садху, всем им нужно давать. И Кришна будет очень доволен. Как я тоже помню, раньше в Индии было, все возмущался, что они вот все они о деньгах думают, о деньгах. И преданный постарше мне сказал, ну ты пойми, они в сотни раз беднее, чем мы. Но вот эти фестивали Картика и Гаура Пурнима, это для них шанс, чтобы хотя бы, ну хоть чуть-чуть себе что-то заработать. Ну ты представь, они вот в таких условиях живут, очень простых. Эти вот рикшавали, они вообще на улице живут. Он как Госвами Вриндавана. Когда Госвами Вриндавана прибыли сюда, ни у кого, ни у Рупы Госвами, ни у Санатана Госвами, ни у Дживы Госвами, ни у Гопалбаты Госвами, у них не было, и тем более у Рагунандас Госвами, у них не было баджан-кутиров. Они все жили под открытым небом, даже зимой. Кто-нибудь был здесь зимой? А? Каково здесь зимой, да? Здесь просто, понимаете, здесь просто не согреться, потому что все холодное, камень холодный, здесь нет отопления. Это вот домой заходишь, там дом, он прогретый. Вот этот дом 17-этажный, он весь прогретый, он весь теплый, понимаете? Там тепло. А здесь все холодное, пол, от пола идет холод. Даже если вы поставите буржуйку, вроде тепло идет, но от стен-то холод идет. И этот холод, он сквозь, он прям в кости входит. И они даже зимой, они жили под деревьями, представьте. И эти многие люди, они тоже так же живут. Они также спят просто под открытым небом, какой-нибудь теплый чадр закутываются и спят. Вот. И нужно понять, что они живут намного аскетичнее, чем мы. Мы однажды с Бхактисиддхантой Махараджем шли, и мы проходили мимо какого-то киртана, и мы посмотрели, как индийские преданные, как они прыгают на киртане, намного интенсивнее. Он наблюдал, как они стирают, например. Вот наблюдают, как они стирают. Мы стираем так. Они. У меня просто, я даже вот не могу это изобразить. Так, с такой силой, так быстро. Такая энергия в 20 раз больше, чем у нас. Я посмотрел. Вот. И я сказал Бхактисиддхантой Махараджу. Махарадж, похоже, у индусов тела намного сильнее, чем наши. Он говорит, намного сильнее. Я говорю, наверное, тонкое тело тоже намного сильнее. Он говорит, намного сильнее. Индийские тела, говорит, намного сильнее, говорит, чем западные. Намного. И это пример, например. Вот смотрите, они как живут. Например, здесь есть больница. Больница, вот ну, такая вот государственная больница для любого бедного человека. И у человека аппендицит. Ему нужно вырезать аппендицит. Он приходит к хирургу, где вот комната вот такая, она просто забрызгана кровью. И операционный стол, он сделан из досок просто сбитый. Его мыли, наверное, его не мыли, с прошлой калпы его не мыли, наверное. И ты ложишься, и никакого наркоза, у них денег на наркоз нет. Тебя просто живого режут и вырезают аппендицит. Одна мата же мне рассказывала, как она видела все это. Лежала другая мата же, и та даже не кричала. Потом ей сшили все. Взяли лейкопластырь. Все, давай, пошла. Она встала и захромала. И никто ее не встретил. Никто и рикшу не вызвал. Она прям захромала и пошла домой. Вот здесь вот такие люди живут. И поэтому, ну подумаешь, там какие-то 5-10 рублей. Ну пускай он себе что-нибудь купит. Или детям своим что-нибудь купит. Или вот этим садху, надо им бросить. Им бросают рис это вообще ничто. Ну хотя бы рупию, на рупию можно что-то хоть купить сейчас. И Кришна на самом деле, он-то это видит. Мы это не видим, а Кришна-то это видит. И поэтому Кришне это нравится. И мы делаем то, что нравится Кришне. И вот когда мы пойдем Говардхан обходить, там мы, конечно, 20 километров не будем обходить, ну там где-то немного, где-то 8-10 километров, наверное. А мы тоже будем вот эти садху, там очень-очень много. И они живут в таких тележках, знаете, какая-то тележка на колесиках. Там такой домик, что там невозможно поместиться. Там даже лечь невозможно. Там вот так в калачик только можно лечь. И они живут вот в таких вот условиях. Некоторые в пещерах живут. Одну пещеру себе Шичананда Махарадж облюбовал. Вот он на картику, я спросил, где он. Они говорят, он прячется на картике. Скорее всего, в пещере он. И он просто в пещере живет, или может быть, рано-рано утром туда уходит, и целыми днями он там находится. И просто у него такой вот на картику джапа-марафон. Он читает, повторяет мантру, повторяет. Вот такие вот люди удивительные здесь живут. Великие, великие аскезы, аскезы, которые, как нам кажется, сухой кадыш – это великий подвиг. Да по сравнению с ними этот сухой кадыш – это просто рай. И поэтому нужно вот к ним относиться, какие бы они ни были, у них свои, это терпение. У них свои традиции есть, у нас есть свои традиции, и мы не понимаем. Например, если например, к нам подойдет какой-нибудь бенгалец, и вот так вот сделает, мы скажем, что это у нас, что он дразнится, что он такое делает. А у них это знаете, что означает? У них означает вот этот свой негодный язык, я прикусываю зубами, чтобы он не болтал, что попади. То есть это проявление смирения. То есть если вот так вот увидите, значит человек проявляет смирение по отношению к вам. У них все по-другому. У нас тоже все по-другому. Нам это терпеть нужно. Особенно те, кто первый раз, все им незнакомо такое, новое. Да нет, они не понимают, многие вещи не понимают. Вот. Но мы ведем себя смиренно, потому что мы в гостях. Мы в гостях, вот, и мы, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, правильно? Вот, и поэтому мы очень к ним относимся. И знаете, я вам что-то хочу сказать? Они как зеркало. Они как, когда им начинаешь улыбаться и с любовью что-то говорить им, особенно давать, они сразу раскрываются очень быстро. Я во мне в Джаганатхапуре шел в шортах, и смотрю, чувствую на себе взгляд какой-то пронзительный. И смотрю, сидит один индиец на меня так смотрит. Очень недобро смотрит. Я подумал, может быть, он хочет меня выследить. И где-нибудь вечером меня подловить и просто мои деньги забрать. Может, хочет. И он так, знаете, взглядом так провожает, так смотрит. Я сам не понимаю, почему. Проходя мимо него, я просто посмотрел и улыбнулся. Он говорит, Харе Кришна. Они сразу же реагируют. Очень, очень простые и отзывчивые люди. Очень легко реагируют. Очень легко. Просто к ним нужно с любовью относиться, и они все для вас сделают, и Кришна через них будет. У меня вот тоже в гостинице был случай, я не рассчитал деньги, и мне не хватило на гостиницу. Я должен был выезжал расплачиваться, мне не хватало там несколько сотен рупий. Но человек, который сидел за стойкой, который ключи выдает, я им каждый раз проходил, он улыбался и говорил, Харе Кришна, он мне тоже улыбался. И когда я ему смущенно сказал, что вот я так как-то деньги не рассчитал, вот извините, он говорит, сколько, я ему сказал там что-то 200 или 300 рупий сказал. Он, что, 300 рупий? И до этого я думал, мы встречали индусов, которые готовы там за 5 рупий, не знаю, что сделать. А этот, это просто какое наше отношение так к нам относится. Если мы относимся с любовью, к нам тоже с любовью относится. Если мы относимся с уважением, к нам тоже с уважением относится. Если мы относимся со смирением, к нам тоже смиренный подход. Если мы терпеливы, и по отношению к нам терпение проявляют. То есть все на самом деле внутри, все исходит из нас. И поэтому не нужно никого критиковать, вот, не нужно никого осуждать.
А дети?
Вот.
Дети.
А дети, знаете, у них что интересно? Дети, вот недавно у нас в храме Джаганатхи из индийской общины они захотели устроить Дургапуджу. Эта Дургапуджа, она проходила целую неделю. Что там дети творили? Это не передать. Там ходило все вот так вот, ходуном ходило. Крики были, шум. И при этом я все время думал, ну они хоть бы как-то уняли своих детей. А потом до меня дошло. По ведическим правилам детям до 5 лет все разрешается делать. И вот и они очень терпеливо относятся, очень. Они там шумят, что-то прыгают. Они очень терпеливо, никто никого не ругал, в угол не ставил, там не бил никого. И они там счастливые были, и родители счастливы. Я за ними наблюдал. вообще удивительно.
И как они
мантры эти пели, там какая-то рам-мантра была Господу Рамачандре. Ведущий поет, и потом они повторяют и хлопают. Они так хлопали в ладоши. У нас бы, наверное, уже пальцы разлетелись. Так громко, с таким энтузиазмом. Я говорю, если бы мы так Кришну любили, как они Дургу любят, мы бы давно в духовный мир отправились. Вот они вот все это вот от сердца делают. И нам, в принципе, есть чему учиться друг у друга. Нам есть чему учиться. Вот у них, у этих Бриджабаси. Господь Чайтанья, когда отправлял сюда одного из ближайших своих спутников, Джагананду Пандита. Джагананда Пандит — это сама Сатьябхама или сама Шримати Радхарани. Очень близкий спутник. У них такая любовная была ссора, они все ссорились, тот его ругал, тот ругал Господа Чайтанью. И вот в какой-то момент он отправил его в Вриндаван, это была особая милость. И он сказал: слишком близко с местными жителями, с Бриджабаси не общайся. Слишком близко не надо с ними общаться. Он говорит, почему? Потому что у них совсем другое настроение, не такое, как у нас. Мы их не поймем. И не пытайся их понять. Даже если они что-то делают, что-то неблаговидное, не нужно их осуждать, потому что у них с Кришной свои дела. Мы не поймем. Это как вот Чайтанья Прабху. Много лет историю такую рассказывали, может быть, слышали ее. Что была такая история, что один бандит подбежал к торговцу, ну, какой-то вор, хотел у него что-то украсть. Тот начал защищаться, и у него под руку попался нож здоровый. Он его пырнул ножом, того вора. И он упал, он истекал кровью, собралась толпа. Толпа, они как все что-то шумят, доктора там или еще что-то шумят. А он просто истекал, он умирал, и он пел «Джай Радха Мадхава». И вот так вот с этим баджаном он тело вставил. Вот и попробуй пойми их. И мы знаем, что если во врадже, тело оставляешь, тем более Кришну вспоминаешь. Или вот несколько лет назад у дерева Кришна Баларам я устраивал баджан. Я встал в 12 часов, и к этому дереву я приходил где-то около часу. Около часу и начинал мантру успевать. Я заканчивал где-то в 6 часов вечера. И потом снова ложился спать, в 12 часов ночи вставал, потом снова целый день до вечера повторял. Вот так было 10 дней. Духовный учитель мне указание такое дал. Все, говорит, каждый день это делай. И когда я шел к этому дереву, я проходил мимо вот этих вот простых людей, которые рикши, вот эти вот рабочие, шудры вот эти вот. И они во сне спят, и так: «О, Радха, о, Кришна, о, Кришна, о, Радха». Представляете, во сне. Попробуй их пойми. Просто какой-то рикша или какой-то рабочий, который поработал, потом сел, покурил, там, допустим. У них все по-другому, поэтому не нужно их осуждать. Когда мы на Враджа Мандал Парикраме были, это в 2000 году, они готовили просад, местные бриджабаси готовили просад. И это все было закрыто. Такой заборчик был сделан, чтобы никто не видел. И мне было интересно, как они готовят просад. И я заглянул, я увидел с ужасом, что один из них вот мешает этот котел и курит одновременно. Я был в шоке. Потом, когда я спросил индийских преданных таких вот, которые вот во Вриндаван живут, они: да, это мелочи. Он, наверное, в духовном мире тоже курит. Они к этому проще. Нужно просто к этому относиться. Может, какие-то вопросы возникли? Ай.
Если один человек другому, или муж жене, говорит: ты там очень несмиренный, это проявление несмирения или нетерпения?
А смотри, кто? Муж жене или жена мужу?
Муж жене.
А, муж жене, ты несмиренная, да? Ну, скорее всего, отсутствие терпения. Потому что, ну, женщина, она как ребенок, она иногда как ребенок, она заплакать может, ее нужно понять как-то, успокоить нужно. В основном женщины страдают из-за того, что мало им внимания уделяют. Точно так же, как дети. Дети страдают, когда им внимания не уделяют. Вот. Если ребенок там подойдет, что-то показать, игрушку какую-нибудь, его просто отправить, он может потом целый день вот очень разочарованный ходить может. Вот, или плакать начнет. Ну, женщина тоже ее. Она ничего не скажет, но потом в уголок где-нибудь уйдет и плакать начнет. И поэтому мужчина, он должен. Мужчина, вот как голова, он не в том, что он говорит, ну-ка иди туда, беги, сделай. Сейчас знаете, как мужчины делают? Вот я был в одной семье, и там, значит, мужчина, он такой, ну, такой стоявшийся человек, скажем так, стоявшийся, у него так все нормально. И у него жена, и он ей говорит, так принеси, пожалуйста, вот это. И она пошла, бегом, и она побежала. Он ей говорит, бегом, и она бегает вот так вот. Бегает. А потом я узнал, что они не расписаны. Потому что если распишешься, она бегать уже не будет. Он это знает, и он поэтому не расписывается. Видите, как делают? Не хотят ответственности, не хотят аскезу не хотят принимать. Так проще, так намного проще. Вот, и поэтому, например, у женщин, у них время идет по-другому. Вот, и у мужчин по-другому идет время. И вот в этом в гунах, у них несоответствие в гунах. Мужчина, он живет будущим, в основном и прошлым живет. Будущее – это гуна страсти. А прошлое – это гуна невежества. А женщина настоящая, ей вот важны отношения. И вот именно сейчас, именно отношения важны. Именно то, что сейчас происходит, для них важно. Мужчина, он так думает. Так, ну все, вот я квартиру купил, я все обеспечил, все, не приставай ко мне. Вот он так, он это в прошлом. Если она к нему пристает, он говорит, ну я тогда сделаю это, а ей сейчас надо. Понимаете? И вот в этом непонимание. А ей сейчас нужно. Вот, например, если муж лежит и читает вечером книгу Кришна, да, и ему осталось вот буквально два абзаца дочитать до окончания главы. И подходит к нему жена с каким-то вопросом. И он ей говорит, подожди 3 минуты, ему кажется, что эти 3 минуты – это 3 секунды. А ей кажется, что это 3 минуты – это 3 калпы. Все по-другому, воспринимается все по-другому. Для нее это оскорбление. Он ее просто игнорирует. Для нее это оскорбление, для него это нормально. В основном вот это как бы мелочи, но очень часто вот все вот к этому сводится. Каким-то мелочам каким-то. Каким-то смешным вещам. И это отсутствие терпения. Ну, вопросы по семейной жизни это не ко мне. Давайте. Про Вриндаван.
А вы говорите, что у них, ну, они вот такие. А я всех матерей целовала, они меня целовали.
Постойте, вот этот вопрос еще хуже, чем предыдущий.
Не поняла. Не поняла, что вы сказали.
Я сказал, вопросы между отношениями мужа и жены, мужчины и женщины, это не ко мне вопрос.
А это не вопрос. Я просто говорю, что можно с ними целоваться, и они тоже целуются. Можно к ним с любовью, они тоже с любовью. И никто мне не нагрубил, и никто мне не
дал. Про индийских матерей, да? На самом деле, знаете, что я вам хочу сказать? У них нет в культуре вот так вот целоваться. У них нет в культуре.
Обниматься
это нормально. Обниматься это нормально. А обычно целуют, детей целуют. Обычно детей целуют. И поэтому вот в этом баджане, который мы на Дамодарашту Повороту поем, там пишется, что Ешода покрывает поцелуями Кришну. То есть детей они целуют. А вот если вот так вот, знаете, вот бывает у нас даже мужчины обнимаются. Индусы, они после этого омовением надо совершать. Это я помню тоже, преданные санкиртаны собрались, молодые ребята из Дели, индийцы, преданные. Вот. И что-то один преданный там, мы что-то с ним шутили. И я просто его обнял и сделал так, они так хохотали, я не понял. А потом мне, а при том, потом мне наши преданные говорят, да кому же умываться теперь надо? У них другая культура. Но в этот случай говорит о том, что они тоже проявляют какое-то терпение. Они видят, что вот у них культура такая есть. И они нормально, они отвечают. Потому что они чувствуют прежде всего сердце. Они чувствуют сердце. Если они чувствуют сердце, то они могут какие-то рамки приличия или какие-то вопросы этикета, они могут их опустить. То есть есть такие две вещи, как отношения и правила этикета. И правила этикета, конечно, важны, но отношения более важнее. Отношения более важнее.
Они прощали мои невежества, не знали. Но я делаю это любя, и не чувствую.
Так, хорошо. Еще какие-то вопросы есть?
А почему они к моим стопам прикасались, а мне не давали?
А вот будьте в этом отношении осторожны.
Будьте,
это карма передается. Они
ради Бога.
Они отдают карму. Ну, потом болеть
ради
будет.
Ради Бога, это работает. Потом ну, сегодня отрабатываю.
Потом болеть придется просто.
Не конец мне. Я согласна.
Не перебивай.
Замочек открылся.
Шрила Прабхупада, он говорит, что вообще преданные не дают касаться своих стоп. Но это первое смирение, потому что касаться стоп, это ты принимаешь поклонение от другого человека. Другой человек поклонение тебе совершает, и ты принимаешь это поклонение. Это первое. И второе, это вопрос кармы. И Шрила Прабхупада в читании Чаритамриты даже говорит, что стоп даже духовного учителя должны касаться только ученики. У меня один раз с Индраниным Махараджем такое было. Он проводил киртан и потом читал предмывание, молитву. Я был рядом и смотрю, стопы рядом. И я вот так вот аккуратно коснулся, он аж отдернулся, он отдернул стопу. Я понял, что я неправильно сделал. И это такой вопрос. Недавно я узнал такую вещь, прочитал у Бхактивинода Тхакура, что, оказывается, в вайшнавской практике это внешне выглядит, что ученики целуют, но это редко бывает. Один раз мне рассказывали, видели, как индусы целовали стопы Джайпатаки Махараджа. Он приехал в Вриндаван, вот, он сидел, и индусы прям кланялись, целовали ему стопы. Но Бхактивинода Тхакура, он пишет, что преданные, они целуют не стопы, они целуют пыль со стоп. Они целуют пыль со стоп. Касается бумаги, пыль со стоп. Еще есть какие-то вопросы? Ну, ладно, уже пора заканчивать, уже время. Время уже 8 часов. Как вы меня так долго терпели? 2 часа пролетели.